сквозь шторм и бури, через все преграды, ты, песня Ладоги, лети. Дорога здесь пробита сквозь блокаду, родней дороги не найти. Эх, Ладога, родная Ладога, метели, шторм и грозная волна. Недаром Ладога родная, дорогой жизни названа. Пусть ветры Ладоги поведают народу, как летом баржу за баржой грузили мы в зной в непогоду, забыв про отдых и покой. Эх, Ладога, родная Ладога, метели, шторм и грозная волна. Недаром Ладога родная, дорогой жизни названа. Зимой машины мчались вереницей, и лед на Ладоге трещал. Возили хлеб для северной столицы, и Ленинград нас радостно встречал. Эх, Ладога, родная Ладога, метели, шторм и грозная волна. Недаром Ладога родная, дорогой жизни названа. Когда пройдут года войны суровой, залечит раны город мой. Народ вздохнет и песню силой новой споет о Ладоге родной. Эх, Ладога, родная Ладога, метели, шторм и грозная волна. Недаром Ладога родная, дорогой жизни названа.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать 8-ю часть интервью с любителем и знатоком истории Санкт-Петербурга Тимофеем Сахаровым об освобождении блокадного Ленинграда.
После неудачной операции «Айсштос» немцы начинают, тем не менее, подготовку к штурму. Надо напомнить, что летом 1942 года ситуация на советско-германском фронте наиболее для нас тяжелая. Немцы начинают массированное наступление на юге, на Кавказ, Сталинград и Воронеж. И поначалу эта операция идет для немцев более чем успешно. Наконец, в начале июля 1942 года происходит еще одно трагическое событие – пал Севастополь. Севастополь был взят 11-й немецкой армией под командованием Эриха фон Манштейна, одного из самых талантливых немецких полководцев Второй мировой войны. За взятие Севастополя Манштейн получает фельдмаршальский жезл. И после этого его 11-я армия по приказу Гитлера перебрасывается под Ленинград. 23 июля 1942 года директива номер 45 издает приказ о штурме Ленинграда. Совместная операция немецких и финских войск получает кодовое название «Нордлихт», то есть «Северное сияние». Войска Манштейна перебрасываются под Ленинград, но надо сказать, что не только они. В штурме Севастополя значительную роль сыграла сверхтяжелая немецкая артиллерия. Севастополь обстреливался из 640-миллиметровых мортир «Карл» и, например, из самой мощной пушки всех времен «Дора» калибра 800 миллиметров.
Это фотографии сохранились в музеях Севастополя. Есть. Это просто даже смотреть страшную фотографию на эту махину.
Да, и кроме того, что огромное количество осадной артиллерии, еще оставшейся с времен Первой мировой, немецкой, чешской и из других стран, которые были оккупированы Германией. И вся эта мощь начинает отправляться в сторону Ленинграда, и происходит подготовка к штурму. Ну, справедливости ради скажем, что Дора до Ленинграда все-таки не доехала, там ситуация изменилась. Тем не менее, тяжелая артиллерия всячески стягивается в эту сторону.
Я вот не помню, куда делось это мощнейшее орудие, что с ним произошло.
Ну, в результате его решили все-таки не применять в тот момент под Ленинградом, его вывезли обратно в Германию. Ну и больше-то оно на самом деле в серьезных боевых действиях уже не участвовало. Потому что, ну, такое сверхмощное орудие, оно требует полного собственного господства в воздухе. Оно требует, опять-таки, достаточно стабильной ситуации на фронте. То есть оно пригодно, на самом деле, именно для осадных действий. То есть для применения в условиях маневренной войны это орудие фактически не приспособлено. Для него нужно было полностью два свободных железнодорожных пути, на которых оно было установлено. Несколько тысяч человек непосредственного обслуживания, фактически там 10 тысяч человек там охранения и всего прочего. То есть применение таких орудий, оно, конечно, имеет сильное психологическое воздействие на противника. Но применение его в условиях маневренной войны, оно малоосмысленно. Поэтому дальше оно было, насколько помню, отбуксировано в Германию, и где-то там оно уже так и встретило окончание войны, фактически уже не применяясь. Тем не менее, немцы готовят наступление.
Северное сияние, оно было, эта операция была намечена на сентябрь.
Да, план операции предполагал начало наступления в сентябре. Вермахт должен был наступать с юга к Ленинграду в направлении Средней Рогатки, после чего должен был резко повернуть на восток, в районе Рыбацкого форсировать Неву и фактически по краю города двигаться на север и встретиться с финнами в районе Токсова. Финская же армия должна была штурмом взять Карельский укрепрайон и в районе Никуляс через Лемболово также двигаться на Токсово для встречи с немцами. План был отработан достаточно детально, он предполагал полное отсечение Ленинграда от Ладожского озера и, соответственно, от дороги жизни. Однако в это же самое время советское командование планирует свою наступательную операцию, вошедшую в историю как Синявинская 42. 19 августа 1942 года Волховский фронт начинает наступление по направлению к Синявину и Мге. Основная цель – срезание Мгинско-Шлиссельбургского выступа, того самого бутылочного горла, который отрезает войска Ленинградского фронта от Волховского фронта.
И нужно было соединиться Волховскому фронту с Ленинградским, да?
Да, они должны были соединиться, но на пути стояло два мощных укрепрайона. Один в районе станции МГА на железной дороге, второй – высоты в Синявино. Дальше предполагалось наступление в сторону Московской Дубровки и, соответственно, соединение с войсками Ленинградского фронта. Ленинградский фронт должен был наносить отвлекающий удар в районе Колпино на Тосно, а Невская оперативная группа форсировать Неву и продвигаться навстречу войскам Волховского фронта в районе Синявина. Войска Волховского фронта начинают наступление на участке между Гонтовой Липкой и Тортолово в сторону Синявина. 27 августа 1942 года 8-я армия подходит на подступы к Синявину. 29-го она уже стоит на подступах, но идут тяжелые бои у рощи Круглая, один из очень мощных немецких оборонительных рубежей в этом месте. 1 сентября из-за недостаточности сил в бой вводится второй эшелон наступающих войск, 4-й гвардейский стрелковый корпус. 7 сентября удается взять Воронова. 9 сентября в бой вступает новосозданная 2-я ударная армия, которая является уже третьим эшелоном наступающих войск Волховского фронта.
2-я ударная – это вместо той погибшей ударной 2-й армии?
Ну, она была воссоздана. 2-я ударная армия начинает наступление третьим эшелоном. Однако наступление опять-таки захлебывается. Взять немецкие укрепления у Синявина и Рощи Круглой не получается. Немцы же готовят контрнаступление. А на тот момент, несмотря на то, что к лету 1942-го ситуация несколько меняется и становится лучше, чем в начале 1942 года, тем не менее необходимо сказать, что опять-таки сказывается страшный недокомплект личного состава. Опять-таки, если дивизия должна была быть 9 тысяч, то в ней было зачастую 5 или 4,5 тысяч человек. Если немецкая дивизия полнокровно имела 12 тысяч личного состава, то наша около 5. Если немецкая дивизия имела 450 пулеметов ручных и станковых, то наша всего 150. Если немцы имели порядка сотни минометов, то наши в лучшем случае 30-40. Опять-таки немцы имели полноценный артиллерийский полк, гаубичный, состоящий из 60-70 орудий. Наша стрелковая дивизия нередко имела только один артиллерийский дивизион, то есть меньше 20 орудий. То есть не хватает буквально всего. плюс недостаток связи. Кроме того, что не хватает радиостанций, даже телефонная связь тоже крайне затруднена, просто банально не хватает кабеля. Поэтому координация действий войск также крайне затруднена.
Ну, получается, что эвакуированная военная промышленность за Урал, она еще не была налажена и логистически связана с фронтом, ну, с линией военных действий. Это произошло уже в 43-м году. Поэтому получается вот такое неравенство сил.
Безусловно, так. Плюс, конечно же, в наших войсках в значительной степени воюет молодое пополнение, сказывается недостаточность подготовки, и если пехотинца, обычного стрелка, можно подготовить за месяц-два, то для, например, пулеметчиков и минометчиков этого недостаточно. Соответственно, хуже уровень подготовки, меньше эффективность их действий, не говоря уже о недостаточности подготовки офицеров.
Говоря уже о летчиках, о летном составе.
Да, ну кроме того, что зачастую банально не хватает самолетов, немецкая авиация господствует над полем боя. По сути дела, на тот момент одна немецкая пехотная дивизия по вооружению превосходит целый советский гвардейский стрелковый корпус. Когда некоторые наши недоброжелатели говорят, что, мол, в этой войне три советские дивизии сражаются с одной немецкой, и, дескать, мы давим числом, да ничего подобного. На самом деле, в общем-то, никакого трехкратного нашего превосходства это в большинстве случаев не означало. Как правило, силы были примерно равны, или у нас было там, ну, небольшое преимущество. Кроме того, что ну, просто превосходство в количестве личного состава при превосходстве противника в артиллерии, пулеметах и минометах, в общем-то, ну, легко сходит на нет. Так или иначе, наши войска продолжают сражаться. Немцы же планируют контрнаступление. К осени 42 года немцы уже делают выводы. После боев 41-го, где на поле боя, например, они столкнулись с танками КВ и Т-34, и немцы понимают, что у них нет аналогичной техники, и уже к осени 42-го разработан и запущен в серию тяжелый танк «Тигр».
Но он в силу-то войдет под Ленинградом в 43-м году.
Нет, первые танки «Тигр» появляются уже осенью 42-го. Собственно, здесь, можно сказать, этот танк принимает свое боевое крещение. Первые «Тигры» попадают именно сюда, 502-й тяжелый танковый батальон, перебрасывается из Германии. По сути, здесь они отрабатывают впервые применение этого танка. 21 сентября немцы начинают контрнаступление, накапливаясь на флангах советского вклинения в районе Гайтелова. 25 сентября в районе Гайтелова фактически значительная часть советских войск попадает в окружение. Опять-таки, это части 8-й и новосозданной 2-й ударной армии. С 29 по 30 сентября идут контрудары советских войск и попытка выровнять положение. В результате в окружение попало 12 тысяч войск Волховского фронта, из которых к своим по результатам боев сумело прорваться около 7 тысяч. В это же время, до 12 сентября, Ленинградский фронт предпринимает неоднократные попытки форсировать Неву, попытки выйти на левый берег и двигаться навстречу Волховскому фронту. Наконец, 26 сентября 1942 года удается захватить три плацдарма – у Арбузова, у Анинского и у Московской Дубровки. Собственно, с этого момента начинается вторая история Невского пятачка, на которой закрепляется фактически один единственный батальон. Но этот Невский пятачок уже продержался на том же самом месте уже до прорыва блокады, то есть до зимы 43-го года. 5 октября 42-го года, видя бесперспективность попыток прорвать блокаду в Синявинской операции, отдается приказ Ставки Верховного Главнокомандования об отводе войск. Собственно, на этом Синявинская операция 42, или, как немцы называют, сражение у Ладожского озера, также заканчивается, к сожалению, безрезультатно для нас.
Ну и нельзя сказать, что уж с такими большими результатами для них все-таки подступиться к Ленинграду им все равно не удается.
Да, необходимо сказать, что при том, что прорыв блокады не удался, но наступление было также очень тяжелым и для немцев. В результате, вместо подготовки к штурму, немцы были вынуждены разворачивать войска, и буквально с прибывающей части, например, 11-й немецкой армии, буквально с эшелонов, сразу выбрасывались и отправлялись на фронт. Зачастую действительно и недовооруженные, и не всегда подготовленные к боям в этих условиях, потому что бои в условиях, например, Крыма там, или Украины – это одно, бои в болотах под Ленинградом – это совершенно другое. Действительно,
операция «Северное сияние» она не состоялась.
Операция «Северное сияние» была сорвана. Немцы были вынуждены отложить ее на неопределенный срок. И в результате, собственно, штурм Ленинграда был отложен. А осенью уже произошли новые, куда более позитивные для нас события, правда, на юге Советско-Германского фронта. И в ноябре 1942-го начинается контрнаступление под Сталинградом. Собственно, там намечается коренной перелом в войне. В результате Манштейн уже в конце ноября 1942-го покидает Ленинград и отправляется спасать 6-ю армию, окруженную в Сталинграде, отправляется командовать группой армий Дон. 11-я армия также выводится из-под Ленинграда, потому что для удержания рубежей она, в принципе, не нужна. Однако еще перед этим необходимо сказать, что немцы пытались склонить чашу весов в свою сторону. Попытка была предпринята осенью 1942 года, когда немцы нацелились еще раз перерезать дорогу жизни. Надо сказать, что до ноября 1942 года действовала водная трасса. И опять-таки напомню, что движение по ней было двумя путями. Малотоннажные суда двигались из Осиновца в Кабону, по тому же маршруту, по которому зимой ездили машины. Крупнотоннажные же суда ходили по более глубокому фарватеру от Осиновца до Новой Ладоги. Соответственно, этот маршрут был длиннее, но он, собственно, подходил к устью реки Волхов. И, собственно, здесь была возможность перебрасывать по Волхову достаточно своевременно грузы и достаточно своевременно вывозить оттуда эвакуируемых и так далее.
Этим как раз занималась Ладожская флотилия.
Этим занималась, да, действительно, прикрытием этой коммуникации и непосредственно транспортировкой занималась Ладожская военная флотилия под командованием адмирала Чирокова. А также здесь работали, собственно, на самой транспортировке работали корабли Северо-Западного пароходства.
Балтийский флот?
Нет, это все-таки не Балтийский флот. Балтийский флот, он все-таки стоял на Неве в пределах самого города Ленинграда и в Финском заливе. Что до Ладожской военной флотилии, то она состояла в основном из канонерских лодок и разного рода катеров, а также морских охотников, то есть из небольших судов. Понятно, что линкоры и эсминцы здесь были не нужны. Здесь же действовала, конечно, и советская авиация, прикрывавшая дорогу жизни. Но здесь, у этой у длинной трассы, идущей на Новую Ладогу, было одно принципиальное место. Маленький островок Суха, всего 60 на 90 метров, искусственно намытый по приказу Петра I, который находился в 20 километрах от берега и в 34 километрах от Новой Ладоги. Собственно, любые транспорты, идущие из Новой Ладоги, неминуемо проходили мимо него. На этом острове находился маяк и небольшой советский гарнизон. И немцы поняли, что это критическая точка всей дороги жизни, по крайней мере, по большому фарватеру, и предприняли попытку его захватить. Для этой цели из Италии была переброшен 12-й отряд торпедных катеров. Сюда же были доставлены немецкие самоходные паромы «Зибель». Самоходный паром, вооруженный 88-миллиметровой зенитной пушкой. Ну, для сравнения, такой же калибр имеет орудие танка «Тигр». На них же были установлены скорострельные зенитные автоматы 20-миллиметровые, пригодные как для борьбы с воздушными целями, так и для борьбы с пехотой, легкобронированной техникой. Был подготовлен десант, были собраны десантные баржи. Все это прикрывалось самолетами 1-го воздушного флота Люфтваффе. 21 октября немцы предпринимают попытку подойти к острову Суха. На острове Суха держат оборону всего 90 моряков при 300-миллиметровых орудиях и нескольких пулеметах. Подходят торпедные катера, подходят паром и «Зибель». Всего в наступлении принимало участие 23 немецких корабля. Батарея из 3 орудий встречает их яростным огнем, и при этом при всем сразу же подаются сигналы своим в Новую Ладогу. Немцы пытаются высадить десант и даже завязывают рукопашную схватку на этом острове. Но островок абсолютно маленький, 60 на 90, то есть, кажется, взять вообще его легче легкого. Наши моряки идут в рукопашную и сбрасывают немцев в воду.
Известный факт, что в рукопашном бою нашим морякам равных не было, немцы их боялись.
Да, но тем не менее здесь тоже, конечно, участвуют немецкие и финские морские пехотинцы. Это не просто сухопутные войска, это люди, в общем-то, подготовленные для захватов плацдармов на суше и для боев в прибрежной зоне. Ну и главным образом, конечно, перелом случился в тот момент, когда подошла авиация Волховского фронта, за ней авиация Балтийского флота, и начали подходить корабли Ладожской военной флотилии. В результате произошедшего сражения 16 немецких транспортов и кораблей потоплено, один захвачен, остальные были смяты и отошли на исходные позиции, обратно на финскую территорию. В общем-то, сражение за остров Суха было выиграно, и перерезать дорогу жизни у немцев не получилось.
В данном случае можно только говорить о силе духа. Вот даже рассказывая о моряках, 90 моряков против такого полчища. И все-таки решала все сила духа.
Безусловно. Осенью 1942 года, действительно, как я сказал, происходят главные события на юге Советско-германского фронта. Происходит окружение немецких войск под Сталинградом, основные события разыгрываются там. Манштейн отбывает туда, так же, как и значительная часть войск, которые пришли вместе с ним. Тем не менее, немцы стоят на очень прочном оборонительном обводе вокруг Ленинграда, который они называли Северным валом. Штурм этого укрепрайона стоил нашим войскам очень большой крови. Например, достаточно сказать, что в Любанской операции наши потери составили 95 тысяч человек. В сражении Синявинской 42 потери были несколько меньше, однако тоже весьма серьезные. Тем не менее, к зиме 1942-1943 года наши войска готовят новое наступление совместно с силами Ленинградского и Волховского фронтов.
Это операция «Искра».
Да, операции было дано кодовое название «Искра». Она должна была начаться в январе 1943 года. Изначально планировали наступление прямо на Новый год, но в результате того, что войска не успели должным образом подготовиться и накопить резервы, командовавший Ленинградским фронтом Говоров попросил у Сталина разрешение перенести начало операции на 2 недели. 12 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов начинают наступать в самом узком месте блокады, Шлиссельбургском, Мгинском выступе. Ленинградский фронт наступает в промежутке между Шлиссельбургом и Невским пятачком в направлении поселков номер 1 и номер 5. Волховский фронт наступает в пространстве между Липками и Гайтеловым.
Надо отметить, что в это время было очень холодно, и крепкий лед был на Ладоге. Это тоже сыграло свою положительную роль для нашего.
Нева была во льду, и во льду было и Ладожское озеро. Соответственно, это действительно в значительной степени сыграло в нашу пользу. Например, немецкие укрепления на берегу Ладожского озера в одном месте. Наши войска просто обошли по льду Ладожского озера, не вступая в прямое столкновение. 12 января 1943 года в 9:30 начинается совместная артподготовка Ленинградского и Волховского фронтов. На Ленинградском фронте она длится до 11:50, на Волховском до 11:15, и войска начинают наступление. Надо сказать, что здесь свою роль сыграл Невский пятачок. Немцы ожидали, что основное наступление, конечно, будет с него, как с готового плацдарма на левом берегу Невы. И именно здесь сосредоточили значительные силы для отражения удара. Наступление с Невского пятачка действительно было, и оно было достаточно неудачным, потому что действительно прорвать такую оборону не удалось. Но именно благодаря тому, что немцы сконцентрировали свои силы здесь, они оттянули их от других участков. А основной прорыв получился в полосе 136-й стрелковой дивизии генерал-майора Симоняка, наступавшего в районе Марьино. Здесь еще сыграла роль ситуация, что Симоняк повел себя нестандартно. Если полагалось сначала провести артподготовку, потом сыграть интернационал и потом идти в атаку, и как бы интернационал должен был быть сигналом к подстроению к атаке, то войска Симоняка бросились в атаку уже при первых звуках интернационала. И, собственно, эти самые несколько минут сыграли в пользу наших бойцов. Они фактически побежали еще при неоконченной артподготовке. Еще «Катюши» всегда использовались в конце артподготовок, еще продолжали бить. И фактически по следам разрывов наших «Катюш» наши солдаты ворвались на левый берег. Немецкие укрепления здесь были очень мощные. Немцы собрали здесь хорошую группировку войск. Самое главное, она была хорошо окопана и укреплена. На каждый километр фронта приходилось до 70 блиндажей, до 25 огневых точек. Склоны Невы были облиты водой. Соответственно, это просто была сплошная ледяная горка. Подняться на них было очень трудно. Тем не менее, наши солдаты сумели прорваться у Марьино и в первый же день создать плацдарм 3 на 6 километров. 136-я стрелковая дивизия, поддержанная 61-й танковой бригадой. В основном, конечно, это были легкие танки, бронеавтомобили, потому что тяжелые танки все-таки по льду в тот момент переправиться не могли. И только когда уже был создан плацдарм, через него были налажены гати для переправы тяжелых и средних танков на плацдарм.
А вот это образование 11-километрового коридора, это как раз связано с этим плацдармом?
Ну, коридор образовался чуть-чуть позже. 268-я стрелковая дивизия при поддержке 86-й отдельной танковой бригады наступает на Шлиссельбург, что в тот момент было неудачно. 45-я гвардейская стрелковая дивизия наступает с Невского пятачка, но главное, что захвачен плацдарм, опять-таки, 136-й стрелковой дивизии. 14 января подбит первый «Тигр» в полосе Волховского фронта. И, собственно, этот танк впоследствии был передан, отбуксирован в Москву, тщательно изучен нашими специалистами, что помогло, в общем-то, разработать меры по борьбе с немецкими тяжелыми танками, что нам очень пригодилось уже летом 43-го года на Курской дуге. 15 числа 372-я стрелковая дивизия Волховского фронта занимает рабочий поселок номер 4, к 17 января выходит к рабочему поселку номер 1. И, наконец, 18 января 43-го года войска Ленинградского и Волховского фронтов соединяются в районе рабочих поселков номер 1 и номер 5. Собственно, этот момент и является, собственно, моментом прорыва блокады. Был пробит коридор от Ладожского озера шириной от 10 до 12 километров. А в этот же день был освобожден Шлиссельбург. Части 86-й стрелковой дивизии наступают на Шлиссельбург. Видя безвыходность положения, немецкое командование отдает приказ выходить своим войскам, пока еще наши бойцы не окончательно укрепили захваченную полосу. В результате значительная часть немецких войск выходит из окружения, бросив тяжелые вооружения и тылы. Так или иначе пробит коридор до 12 километров шириной, по которому...
За очень короткое время, там сколько-то суток, была построена железная дорога в 36 километров.
Да, была построена железная дорога от Полян до Шлиссельбурга, которую назвали «Дорогой Победы». Это первая железнодорожная магистраль, проложенная после прорыва блокады. Здесь же была проложена автомобильная магистраль. И уже 7 февраля на финляндский вокзал Ленинграда прибывает первый поезд с большой земли. Надо сказать, что прорыв был не окончательной точкой предполагавшейся операции. Предполагалось расширить и освободить станцию МГА и отогнать немцев значительно дальше, освободить Синявино. Но, к сожалению, в тот момент уже сил на это не хватало. Кроме того, что немцы начали оперативно перебрасывать туда резервы и укрепили те позиции, которые за ними остались.
Но, тем не менее, вот то, что была построена эта железная дорога в этом коридоре, уже это дало возможность эшелонам подходить к Ленинграду и снабжать и продуктами, и вооружением. То есть это уже спасительный был выход.
Фактически то, что в Ленинград была проложена железная дорога, уже означало, что никакого штурма Ленинграда быть не может. Ленинград получил достаточно быстро адекватное снабжение уже весной 43-го года. В Ленинграде появляются такие же нормы снабжения, как и в других промышленных центрах Советского Союза. То есть голод уже, в общем-то, на этом был фактически окончен. Кроме того, конечно, Дорога Победы, она сыграла важную роль уже в окончательной операции по снятию блокады, которая произошла, правда, только через год, только в январе 44-го года.
И тем не менее, вот так ковалась победа, это были первые шаги, несмотря на то, что наши попытки разбить эту синявскую группировку провалились, и «Полярная звезда» назывался, да? Вот.
«Полярная звезда».
В своем крупном замысле тоже, можно сказать, что не состоялось, но тем не менее первые шаги победы уже были совершены. И немцы создают там Северный вал.
Немцы имеют действительно сверхукрепленные позиции у самого Ленинграда. Они предвидят, что возможны попытки снятия блокады. Но, тем не менее, весь 43-й год основные бои идут на других участках, но первая стратегическая победа происходит именно здесь, на берегу Ладожского озера. Напомню, это 18 января, это еще не закончена Сталинградская битва, это еще продолжается битва за Кавказ, это не одержана еще окончательная победа даже под Воронежем, то есть еще бои продолжаются, в общем-то, понятно, что уже чаша весов склоняется в нашу пользу, но первая стратегическая победа, знаменовавшая переход инициативы Красной Армии, происходит именно здесь. Ну и, собственно, события на Ленинградском фронте застопориваются. На этот момент и наступает некоторая оперативная пауза.
Вы прослушали 8-ю часть интервью с Тимофеем Сахаровым, любителем и знатоком истории Санкт-Петербурга, о снятии блокады Ленинграда. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. В материале прозвучали песни военных лет в исполнении Евгения Дятлова.
Встречаться приходится, но уж когда довелось, вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. вернусь. Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Выпьем за тех, кто неделями долгими в мерзлых лежал в блиндажах, бился на Ладоге, дрался на Волхове, не отступал ни на шаг. Бился на Ладоге, дрался на Волхове, не отступал ни на шаг. Выпьем за тех, кто командовал родами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Будем навеки в преданиях прославлены под пулеметной бурбой. Наши штыки на высотах синя. Встречу